Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Вадим Кирюхин. Продолжаем наши ответы на вопросы, которые прислали нам слушатели.
Здравствуйте.
Да, вот один из них. Ваше мнение о Дональде Трампе, что это сумасшедший миллиардер или реальный фаворит? Каковы его шансы победить на выборах в Соединенных Государствах Америки? Почему у него такая пропутинская риторика? Уж купили его как Берлускони, Шрёдера, Саркози. Было бы прикольно, если купили, он победит, да или не очень. Ну, что хочу сказать. Во-первых, из перечисленных вами фамилий, там купили далеко не всех. Во всяком случае, про Берлускони и Саркози я этого сказать не могу. Они просто играют на конъюнктуре какой-то, но это не является путинскими ставленниками в прямом смысле слова. Это как бы друзья по поведению, такие правильные пацаны, каждый по-своему, который может договариваться, но, в общем, это не... так сказать, не просто купленные агенты, они вот не на этом уровне находятся. Значит, купить Трампа, учитывая то, что он сам миллиардер, по-моему,
ну да. Трудно купить миллиардера.
Это просто нереально, да, потому что когда у человека уже находятся там миллиарды или десятки миллиардов, то вопрос не в том, что у него стало сотни миллиардов. Понятно, что ее все равно не проесть и не пропить. Он должен их использовать на какую-то свою дальше игру, на какое-то свое политическое влияние. Вот. Вот это политическое влияние является фактически его участие в выборах. Допустят ли они его до самих выборов или попытаются ампутировать где-то посередине, это интересный вопрос, на самом деле. До сих пор все те миллиардеры, которые пытались участвовать в выборах, вот, как независимые кандидаты, там Перо был такой, если помните, где-то на прошлых или позапрошлых выборах, вот, их все-таки умудрялись каким-то образом с этой предвыборной гонки снять. Трамп вроде бы, так сказать, такой пока себя таким бодрым мужиком держит, но то, что он удержится до конца, я в это не очень верю. По-моему, он в это не очень верит, поэтому говорит о том уже, что если его не поддержат республиканцы, он пойдет как независимый кандидат. Но время покажет. Вот. Что же касается его пропутинской риторики, понимаете, вообще-то, ну, как бы Путин должен очень многих интересовать на Западе, как некий такой альфа-самец, который является сильной личностью, с которым как бы проще договориться, чем с кучей всяких там продажных политиканов. Так что в этом смысле Трампа, как человека примерно такого же характера, его можно понять. Будет ли он, так сказать, реально это исполнять и вообще допустит ли его до этой должности? Как я говорю, этот вопрос остается открытым. Но так или иначе, есть определенный позыв в западном обществе, он естественен, что вот эта вот антироссийская постоянная риторика, так сказать, и изображение ее новой осью зла, которой там надо, так сказать, бороться всеми возможными силами, оно не всем нравится в обществе. Поэтому Трамп, он отыгрывает совершенно определенные настроения, и, в общем, он не прогадывает в этом смысле. Вполне возможно, что его настроение искренне. Действительно, в мире было бы гораздо проще, если бы Америка с позиции, так сказать, мирового жандарма, как ее называли в советское время, вот, перешла бы на, так сказать, позиции государства, с которым можно о чем-то договариваться через исполнительную власть. Но насколько это будет реально, вот мы посмотрим в ближайшем будущем.
Ну, вообще, Трамп действительно Россию ничего предложить не может. Ни Россия, ни лично Путин. Зачем миллиардеру деньги? Это классный такой тролль. То есть то, что все он говорит, конечно, в этом есть доля искренности. Он более искренен, чем остальные кандидаты. Он кандидат от республиканской партии. Пока проходит праймерис, и, соответственно, если он обгонит остальных кандидатов-республиканцев, то тогда он будет соревноваться с кандидатом от демократов в октябре месяце. Или ноябре, когда там второй вторник, после первого понедельника високосного года. И то, что он говорит о России, конечно, все это очень приятно. Вот, надо понимать, откуда все это взялось. В общем-то, западный американский избиратель, республиканец, правый, они, в общем-то, все восхищаются Путиным. Как это ни странно. То есть в России и с такой конструктивной, в общем, им нравится вот такое вот поведение независимого человека, который вот не зависит от мировых элит, от банковских элит, ну, подстроил их под себя. Да, наверное, это какое-то уважение будет вызывать. Конечно, их не интересует отношение внутри страны, которое происходит, что он делает там с природными богатствами. Но, в общем, Путин действительно какой-то идеальный правый кандидат. Который приватизировал государство под себя. Трамп это делать вряд ли будет. Трамп я вижу как человек, которого надоело вот это вот экспансионализм Америки, этот империализм, если там каким-то более старым языком выражаться. Он больше вот такой вот человек от отцов-основателей. То есть и доктрина Монро, вот это внутренние какие-то ресурсы, реальный сектор, какая-то такая помпезность, крутость и не заигрывание с теми, с кем не надо заигрывать. То есть чисто такая нацеленность на американскую нацию. Ну, в общем-то, у него есть шанс победить, пробраться. Во всяком случае, он более реален, если он побеждает вот в республиканском праймерис. То есть в этом отношении он может обогнать демократов, потому что Хиллари сама по себе, ну не знаю, она так часто проигрывала, у нее такой груз с мужем президентом. Ну, да. И американцы, они над всеми потешаются. Вот это у нас же нельзя потешаться там, над президентом, над кем. Это какое-то покушение на самого себя. Вот, если человек говорит, что президент плохой, значит, покушение на самого себя. Хотя какое отношение это имеет? Вот, одно дело просто проголосовать, другое дело, как человек работает, как человек деятельностью какой занимается. Там потешаются над всеми, над париком Трампа, конечно, со стороны там демократов особенно, и вообще таких медийных персон, конечно, потешение над Трампом не случайно, значит, в нем видят угрозу. Mm-hmm. А раз в нем есть угроза, значит, есть реальная возможность победить. К тому же он такой по жизни парень рисковый и выходил победителем. Поэтому как это будет развиваться, ну, мы это в этом году все узнаем, поэтому загадывать тут не нужно. Мы здесь не вещи Кассандры, не цыганки с бусами. Ну, будем надеяться. Во всяком случае, будет весело. Вот что будет, так это будет. То, что если он победит, уж явно система эта изменится в корена. И он был бы, кстати, очень хорошим таким вот навершием всего того добра, что происходило за последние лет 20 вообще со всем миром, с полным изменением отношений в разных странах, со свержением диктаторов, со снятиями эмбарго, с запуском там космических ракет Северной Кореи, атомных бомб, с тем, что как там раз, по-моему, уже 5 трансформировалась Россия за это время. Поэтому, конечно, это в рамках этого времени, скажем так.
Так, ну у нас еще несколько тут есть таких немножко коротких, хотя и странных вопросов. Значит, первое, могла ли присоска отключить систему ПВО в Ливии? Присоска называет его спрашивающий, имитирующий обязанности во время вторжения туда англосаксов. Я не очень понял, о какой присоске именно идет речь. Его, по-моему, и наши слушатели тоже не все поняли. Вот. Система ПВО в Ливии была, но она была, в общем-то, не на том уровне, который позволил бы реально защитить страну против массированного западного вторжения, особенно в условиях, когда у Ливии достаточно большое морское побережье, оно, в общем, легко там подвергается атаке с авианосцев, там всего прочего такому. Поэтому я не думаю, что там была умиротворяющая позиция Каддафи, конечно, на определенном этапе, когда он поверил в западные гарантии. Я думаю, что это самый большой урон Ливии нанесло. И дала урок всем остальным странам, включая Северную Корею и Иран, тем, что на какие-то гарантии неподкрепленные силы полагаться на самом деле нельзя.
Ну, я думаю, по поводу вот присоски и так далее, Александр Викторович точно на этот вопрос даст ответ. Он с этой терминологией, со всей в разных сферах знаком. А Ливии, ну, уже выяснилось, что вторжение началось из-за того, что Каддафи хотел создать панафриканскую валюту, единую. То есть продвигать какие-то вот африканские интересы, делать такие Соединенные Штаты Африки, ну, естественно, под таким контролем Ливии. То есть это из переписки Хиллари Клинтон выяснилось.
Я думаю, что в Африке это делать еще труднее, чем в Европе, честно говоря. Потому что там вообще вот откровенно. Несколько африканских стран, кстати, имеют общую валюту. Есть такой центральноафриканский франк, по-моему, что-то такое. Угу. Вот. В основном это во французских территориях Африки. Но сказать, что это сильно объединило эти страны, конечно, нельзя. Так что...
Ну, два таких локомотива в Африке было. Это Ливия и ЮАР. Но остался только ЮАР. Угу. Поэтому...
Вот. Но еще один экономический вопрос. Почему Гаагский суд не арестовал, показывал валютные резервы России по делу ЮКОСа? Ну и, так сказать, здесь нам поясняют слушатели, что ЦБ не является государственным учреждением, и поэтому по, так сказать, западным законам как бы их арестовывать эти средства как государственные невозможно. Я хочу сказать, что помимо этого здесь есть, конечно, политическая составляющая. Кстати, процесс ЮКОСа не закончился, он там еще обратный, так сказать, имеет ход. Вот, где-то, так сказать, арестовали, собственно, где-то ее освободили. В общем, там, я не знаю, 50 миллиардов, по-моему, получить будет не очень просто акционерам ЮКОСа. Вот, несмотря на решение Гааги. А что касается ареста золотовалютных резервов России как таковой, ну, это серьезный очень шаг. Это как бы на уровне объявления войны, это надо понимать. Вот, поэтому вряд ли кто на него решится просто потому, что там какие-то акционеры ЮКСа, безусловно, там даже кем-то поддержанные, подали какую-то жалобу. Не тот масштаб, чтобы проводить такого рода арест. Тем более, что они хранятся в банках центральных стран под определенные, так сказать, не общие юридические гарантии. И вряд ли вообще это в данной условиях возможно.
Ну, ЦБ, он по Конституции должен следить за сохранностью курса, его стабильностью. С этой целью также прописано в Конституции, что главу ЦБ назначает президент. А президент высказался, что замечательно Эльвира Набиуллина, все делает правильно, я вами очень доволен. А перед тем, как высказался этот президент, ее какое-то западное издание, там уважаемое в финансовых кругах, назвало лучшим главой Центробанка, из европейских центробанков. Поэтому и Европа, и Путин Эльвире Набиуллине дали оценку. Мы сами видим результаты этого. Поэтому принадлежит ЦБ там независимым каким-то организациям России и так далее. Учитывая, что не только глава Центробанка президентом назначается, но и совет директоров тоже. Поэтому, в общем... Всегда можно снять, если что-то делается неправильно.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Что будет, если внешний долг США перевалит за квинтиллион долларов? Ну, это следующая единица после триллиона, который нам надо привыкать. Будет ли это означать, что это, так сказать, обвалится все доллары, что будет с валютами там, и так далее, и так далее. Ну, дело в том, что действительно, во-первых, сама вот эта вот долларовая зависимость, она существует на государственном уровне и связывает практически весь мир. Поэтому, естественно, что обваливать доллар или по поводу там достижения какой-то критичной отметки, она, собственно, может быть любая, не специально квинтиллиона, там 100 триллионов, там 200 триллионов, 500 триллионов. Обваливать все ресурсы всех стран, которые так или иначе вложены или оценены в долларах, конечно, очень сложно. Как-то вырываться из этой системы надо. Пока никакого разумного решения, такого, которого бы можно было легко провести в жизнь, не предложил. А если и предложили, то Соединенные Штаты на сегодняшний день готовы как бы с оружием в руках защищать, так сказать, вот свой доллар. И это, собственно, один из основных мотивов тех военных действий, которые они ведут по всему миру, потому что это самая эффективная отрасль американской экономики, как надо понимать. Это печатание вот этой вот зеленой бумажки. Потому что все остальное, как бы оно на каком бы уровне развития ни находилось, оно все ничего не стоит по сравнению с вот этим вот бизнесом, который принял общемировое значение. Поэтому я думаю, что непосредственно из факта дохода госдолга до определенного доллара вряд ли что изменится. Вот это изменится, если позиция такая как бы сверхдержавная США будет поколеблена по каким-то внутренним или внешним причинам. То есть, когда этот долг подпирать военной силой, доллар военной силы окажется невозможным. Вот тогда для Соединенных Штатов наступит реальная проблема. Но это, кстати, понимают они сами, поэтому я думаю, что именно поэтому они ни на войну денег не жалеют, не стесняют нигде втравливаться в эти авантюры, потому что понимают, что без них, собственно, их экономика, основанная вот на этом фиктивном долларе, она просто не выживет.
Неважно, какая будет сумма на табло американского госдолга, как она будет называться. А дело в том, что доллар превысил ВВП, долг по доллару превысил совокупный ВВП США, и более чем 100% он превысил курс современного доллара. Настолько уже от инфляции пострадал, чего у нас бояться, там, не раздувайте инфляцию, не печатайте рубль. Доллар уже напечатался до такой степени, что его курс превышает курс доллара 1907 года, это когда была ФРС организована. То есть дальнейшие печатания, они вынуждены, кстати, его продолжать печатать, чтобы снизить покупательную способность, чтобы курс доллара тоже снижался, поэтому когда там курс рубля повышается, это, в общем-то, заслуга ФРС, ЕЦБ, которые печатают евро и доллары для спасения своей экономики. Но это вот таких программ, как КУ-КУ-КУ, то есть КУ-КУ и КУ-КУ-КУ, вот эти КУ-2, КУ-3, это больше не будет проводиться. Ну, по идее, не должно проводиться, потому что это уже бессмысленно. Все превышено, и долг этот будет только увеличиваться. Поэтому, конечно, надо спасать... Чтобы спасти финансовый сектор, нужно спасать реальный сектор, чтобы не закрывались предприятия. В этом плане как раз вопрос о Трампе действительно актуален. Хиллари это не сделает. Хиллари будет действовать в каких-то международных, транснациональных, неизвестно каких интересах, совершенно непонятных финансовых структур, прикрываясь, естественно, демократией, вот, или как там называют, левачка, там, социалистка, ничего подобного. Вот. Вопрос между республиканцами и демократами в налогах. Одни говорят, надо повысить налог на 36%, другие на 34%. В итоге, если побеждает один, получается 35,5%, если побеждают другие, просто 35%. Ну, это от объективной, как там сложилось.
Вопрос, да, ни о чем. Ну и на последний вопрос, на что хотелось ответить. Правда ли, что Сечин вступил в 90-м году в КПСС? Я не знаю, чего это так вопрос слушателей заинтересовал, но хочу сказать, что судя по его биографии, а именно, где, ну, на Википедии часто я опубликовано, нигде не говорится о том, что он состоял в партии. Вот. Хочу только сказать, что исходя из его дальнейшей карьеры, когда в 1982 году его командировали переводчиком в Мозамбик, потом, так сказать, шло какое-то, так сказать, служба в вооруженных силах в Международном центре по подготовке специалистов ПВО из Анголы и Мозамбика. Вот, а потом переброшен в Анголу, он был уже в 85-м году. Я думаю, что он должен был стать членом партии где-то вот в это время. Потому что работа дальше в техноэкспорте, и особенно в комитете где-то по иностранным связям, это было вот, Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, она, в общем-то, без партийного билета практически не была возможна. Говоря уже про предшествующую его жизнь, этапы жизни. Поэтому я думаю, что он стал членом КПСС гораздо раньше. Без партийных туда на такое время такие работы тогда не брали, насколько я помню, Советский Союз. Поэтому вот я думаю, что мой ответ такой. Ваши даты, скорее всего, слишком припозднились по сравнению с реальным его членством КПСС. Хотя, безусловно, странно, почему это до сих пор нигде не написано.
Ну, Прохоров вступил в КПСС, когда еще учился в финансовой академии. Активным комсомольцем там был. Путин вообще, по-моему, кажется, за месяц до развала Советского Союза был настолько дальновидный политик, что за месяц до развала Советского Союза вступил в КПСС.
Я в это, кстати, не верю, понимаешь? Потому что в действительности для того, чтобы быть резидентом, то есть возглавлять резидентуру в Дрездене, по линии ГБ, там беспартийному ФСБшнику делать было невозможно. Или КГБшнику. То есть фактически на уровне еще там школы КГБ они все вступали в ряды КПСС. И те, кто не вступал в ряды КПСС по каким-то причинам, они, скорее всего, эту школу не оканчивали. Так что там это в ряде мест, особенно таких чувствительных, как ФСБ или КГБ, там старое, это было практически обязаловкой. Вот, поэтому я думаю, что там вступить в КПСС накануне там развала Советского Союза, а до этого сидеть в резидентуре в Дрездене там и там выполнять всякую кучу вещей и не быть членом КПСС, вот это было совершенно нереально. Это можно считать, что этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Вот. То же самое и Сечин, хотя они сейчас как бы скрывают эти факты, но, безусловно, они были членами КПСС. Надо понять, что такое быть членом КПСС. Это не то, что сейчас записаться в какую-то партию. Это же была целая процедура, ритуал. Человек вначале должен был вступить в кандидаты в члены КПСС. Для этого получить рекомендации как минимум двух действующих членов КПСС. Пройти там серию партийных собраний, на которых он отвечал на массу, так сказать, каверзных вопросов. Из истории КПСС, так сказать, клялся в верности и защите идеалов там и всего тому подобного. Вот. И после этого вел общественную работу, безусловно. И после этого становился кандидатом в члены КПСС. Но кандидат это еще не член КПСС. Это он выполняет все обязанности, но не имеет никаких прав. И в таком статусе он должен был проходить как минимум год. А уже после этого года, опять же, пройдя через то же самое чистилище там, со всеми собраниями и рекомендациями, уже мог, так сказать, быть принятым, собственно, в члены КПСС. Вот тогда это была процедура такого уровня. Вот, поэтому предположить, конечно, что там кто-то в нее случайно вступил там, в 91-м году, что-то там недомыслил, это все фигня. Эти все люди клялись в верности идеалам партии, защите коммунистических идеалов и изучали Маркса, как говорится, Энгельса и Ленина не на страх, а на совесть. Это было стопудово, потому что иначе просто никакого варианта другого не было. Так что это абсолютно очевидно.